Дорогие друзья, сегодня мы начинаем следующий урок Библейского института BBN по книге Рэя Стедмана «Господь, пастырь мой». На протяжении столетий христиане читали и перечитывали Псалтирь в первую очередь потому, что в этой книге собран опыт верующих многих поколений. Во времена гонений, невзгод, личных неудач, равно как и в час великой радости, ничто лучше псалмов не отвечает чаяниям сердца. Вот и я решил обратиться к любимейшей из ветхозаветных книг, взяв для изучения Псалом 76. Именно там я нашел ответ на вопрос, мучающий многих и многих моих современников. Мы с вами принадлежим к людям, которых в миру принято называть религиозными. Каждый человек является в некотором смысле религиозным, хотя он может и не признавать этого. Однако нас с вами отличает твердая уверенность в существовании потусторонней силы, невидимой глазу, но от этого не менее реальной. Мы считаем, что жизнь не исчерпывается тем, что видно, слышно, что пахнет и ощущается на вкус или при прикосновении. Существует нечто большее, непознаваемое органами чувств, и важность этой невидимой реальности неизмеримо велика. И нас почитают религиозными именно в этом смысле. Мы верим в Бога, который касается нас на каждом шагу и участвует в каждом событии этой жизни, чему есть бесчисленные свидетельства верующих, чьи молитвы были услышаны, а проблемы решены. Думаю, каждый христианин, даже самый молодой, может рассказать о том, как в момент тяжелых переживаний он взывал Господу из самых глубин страдающего сердца. Но ни одна молитва не была услышана, ни одна дверь не отворилась, ни одной слезы не утерли невидимые руки. Почему? Почему вопрошали мы в отчаянии? Что мы сделали не так? Сомнения обуревали нас. Кто виноват, мы или Бог? Быть может, и вы, уважаемые слушатели, ощущаете себя покинутым Богом и людьми. Вы молите о помощи, но вас как будто никто не слышит. То же чувство испытывал и автор 76-го псалма, а потому его голос способен утешить вас. В псалме рассказывается о человеке, молитвы которого оставались без ответа. И в тот момент, когда отчаяние его достигло предела, он вдруг осознал, в чем кроется причина его кажущегося одиночества, и возвратил себе веру, покой и силы. Его путь от безнадежности к умиротворенному созерцанию и описан псалмопевцем. Осмелюсь предположить, что опыт псалмопевца может помочь даже тогда, когда учение Нового Завета оказывается бессильным. Многие из нас должны признать, что бывали случаи, когда усталость и нервное истощение не позволяли полноценно воспринимать новозаветные проповеди. Кто-то из братьев по вере, возможно, пытался укрепить нас, призывая на помощь очевидные христианские истины, но его слова оставляли нас безучастными. При всем богатстве и высоком стиле Нового Завета он иногда оказывается слишком сухим для страдальца, чей разум замутнен горем и отказывается отвечать на самые, казалось бы, справедливые увещания. В такие моменты многие обращаются к псалмам и жадно вчитываются в строки, оставленные верующими и испытывавшими те же чувства. Люди, прошедшие через те же невзгоды, способны разделить с нами наши страдания, наши испытания. Более того, нам становится легче от мысли, что кто-то уже прошел через подобное. Как сказано в Новом Завете, вас постигло искушение не иное, как человеческое. 1 Коринфянам 10, 13. И уже одно осознание этого помогает. Именно поэтому псалтирь является незаменимой книгой во времена трудностей и душевных переживаний. Давайте прочитаем стихи из псалма. Разве чувства автора не кажутся вам знакомыми? «Глас мой к Богу, и я буду взывать. Глас мой к Богу, и Он услышит меня. В день скорби моей ищу Господа. Рука моя простерта ночью и не опускается. Душа моя отказывается от утешения. Вспоминаю о Боге и трепещу, помышляю и изнемогаю дух мой. Ты не даешь мне сомкнуть очей моих. Я потрясен и не могу говорить». Эти стихи записаны в Псалме 76 со 2 по 5. Перед нами человек в отчаянии. Его давит груз проблем. В Псалме не сказано, какая именно трудность привела автора к такому тяжелому разочарованию. Возможно, псалмопевец потерял близкого человека. А может быть, это лишь страх неизбежной утраты, не дающий заснуть по ночам. Не исключено, что автор стихов снедаем муками совести за тяжкий грех, совершенный в прошлом по небрежности. Так или иначе, потрясенный и раздавленный, он опускается на колени и простирает руки к небесам, а о переживаемом горе говорит, как о дне скорби. Обратите внимание, как глубоки его переживания. Он вновь и вновь взывает к Господу, изливает душу в молитвах, просит о помощи, уговаривает Бога откликнуться. Мы с вами знаем, как это бывает. Он пытается успокоиться, говоря себе: «Нельзя так раскисать. Я совсем потерял голову от всех этих переживаний. Если так будет продолжаться, станет еще хуже. Надо отвлечься, забыть обо всем, заняться делами». Но душа отказывается от утешения. Груз проблем давит по-прежнему. Неприятные мысли никак не выходят из головы. Все валится из рук. И становится еще хуже. Он думает о Боге, но эти мысли лишь усиливают страдания. И он стонет и молит небеса о помощи с еще большим отчаянием. Дух его ослабевает, силы совсем покидают его. Он пытается уснуть, однако сон не приходит. Измучившись, он решает рассказать кому-нибудь о своем несчастье, но вдруг осознает, что и разум отказывает ему. Он не может выразить связно даже самую простую мысль. Поразительно, как правдиво описаны муки человека, придавленного грузом проблем. В том и заключается величие Слова Божия. В Библии человеческие трудности не принижаются. Они не превращаются в легко поправимое неудобство, каким их выставляет литература светская. Священное Писание показывает самую неприглядную сущность происходящего. Псалмопевец ничего не прячет. Он изливает свои чувства, как они есть. Среди моих слушателей обязательно найдутся такие, кто воскликнет: «Так и есть! Все так и есть! Со мной происходило то же самое!» Чтобы понять, почему это происходит, попробуем определить, из чего складывается опыт этого человека. Во-первых, очевидно, что он верующий. Все свои проблемы он приносит к Богу, ибо знает, что лишь из рук Господа приходит помощь. Кроме того, он праведник, как и все псалмопевцы. Страдания, описанные в псалмах, страдания благочестивых людей. Возможно, кое-кого удивит это мое утверждение. Многие из нас, особенно стоя на самых первых ступенях христианского пути, наивно полагают, что стоит лишь уверовать в Бога, как все проблемы решатся сами собой. Однако Псалтирь вновь и вновь утверждает обратное. В жизни верующих есть немало трудностей. Что-то огорчает, что-то ставит в тупик, что-то заставляет терзаться сомнениями. И все это приходится на долю одного человека. В Новом Завете тоже есть место, где описано подобное событие. Это молитва Иисуса в Гефсиманском саду. Там Христос предстает пред нами растерянным, сомневающимся, страдающим, в отчаянии взывающим к Отцу со словами: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Луки 22:42. Также и апостолы постоянно ощущали себя будто в западне. Павел говорит, что невзгоды одолели его настолько, что он начал мечтать о смерти, как об избавлении. В таких чувствах нет ничего зазорного. Было бы лицемерием утверждать, что вера спасает от жизненных неудач. Потому и крик души, отраженный в 76-м псалме, это лишь правдивое отражение переживаний праведника, оказавшегося в трудных обстоятельствах. Во-вторых, очевидно, что автор 76-го псалма не новообращенный. Это опытный верующий, хорошо знающий Священное Писание, историю избранного народа, принятые у верующих способы обращения к Богу за помощью. Из последних он упоминает два – молитву и размышление, к коим и прибегает с искренней надеждой на успех. Тем не менее, и это должно стать для нас важным ключом к пониманию данного псалма. Перед страдающим человеком здесь стоит не одна, а две серьезные проблемы. Первое – это те самые трагические события, о предполагаемой сути которых мы говорили выше, и на которые псалмопевец ссылается в стихах 2 и 3. Вторая же, выраженная в стихах 4 и 5, видимое безразличие Всевышнего к молитвам о помощи. И эта проблема страшнее первой. Отсюда и стих 4. «Вспоминаю о Боге и трепещу». Сердце несчастного разрывается от боли. Почему Господь не вмешается? Почему не избавит меня от мук? Помышляю, и изнемогает дух мой. Горе, обрушившееся на человека, тяжело, но еще тяжелее, возможно, утрата веры, ибо она стала бы не просто поражением в этой битве, а поражением во всех битвах. В глубине души он уже усомнился. Если Бог не помогает, значит, и нет его. А если нет Бога, то и вера была лишь мираж, жизнь – пустыня, а человек – заплутавшийся кочевник, которому не суждено дойти до колодца. И такие мысли мучат псалмопевца сильнее, чем любые несчастья. Признаемся, и мы с вами не раз сетовали на глухоту небес. Все мы крайне склонны впадать в уныние именно из-за видимого бездействия Всевышнего. Причем страдаем по этому поводу намного больше, чем из-за самих несчастий. Есть ли что страшнее минут, когда райские врата оказываются запертыми на тяжелый засов, а стучащему не отворяют? И вот уже вкрадчивый голос нашептывает в ухо, что вера наша была глупейшим заблуждением, Бога нет, и вся жизнь – ошибка. На смену унынию приходит искушение. Среди мучений, трудностей, неудач все мы подходим к тому краю, за которым единственный логический шаг, кажется, усомниться и разувериться. Именно эти чувства испытывал и автор 76-го псалма. Как утопающий, он хватается за всякую проплывающую соломинку. Вот он усиленно молится, но толку никакого. Ответа нет, а тяжесть на сердце лишь усиливается. Вот он, видимо, по совету доброжелателя прибегает к столь модной в наши дни медитации. Он пытается думать про Бога, анализировать свои проблемы. Послушайте. «Размышляю о днях древних, о летах веков минувших, припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает, неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить?» Это 6 по 8 стихи Псалма 76. Несколько ближе к оригиналу перевод «Дух мой ищет ответа». Псалмопевец растерян, он ищет причины в своем прошлом, в глубинах сердца. Он не может понять, почему исчезли прежние радости. «Я вспоминаю, как благоволил ко мне Бог, как щедр был Господь на милость», — сетует он. «Куда все исчезло?» В 7 стихе сказано: «Припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим». То есть автор псалма помнит времена, когда несчастья так одолевали его, что он не мог уснуть ночами. Однако Бог давал утешение, и сердце переполнялось радостными песнями. В самый тяжелый час он черпал силы в неиссякаемом источнике благодати. К чему приводит такой подход? К тому, что вопросов и сомнений становится еще больше. Почему? 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 Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? 8 по 10 стихи. Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда перестала милость Его и пресеклось слово Его в род и род? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои? Как часто и мы с вами, дорогой слушатель, предавались подобным логическим рассуждениям и умножали свою скорбь? Если Господь прежде благоволил ко мне, почему же теперь не помилует? Почему я так одинок? И, наконец, неизбежный вывод, к которому псалмопевец приходит нехотя, с болью в сердце, искренне пытаясь быть честным перед самим собой. «И сказал я, вот мое горе, изменение десницы Всевышнего». Стих 11, 76 главы. Это слова человека, отказывающегося кривить душой. Он все обдумал. Всенощные молитвы, в прошлом всегда приносившие долгожданное избавление, не помогли. Сердце, ранее преисполненное песен, ныне пусто и безрадостно. Поиск причин в себе и вокруг себя привел лишь к вопросам без ответов. Каков же вывод? Я заблуждался, представляя Бога неизменным и справедливым. Я ожидал от Него спасительного вмешательства каждый раз, когда звал на помощь, но напрасно. Нет, Бог изменчив, как люди, и на Него также нельзя полагаться. Он капризен и привередлив. Бог сегодня не тот, что был вчера. И это самое страшное из моих несчастий. Вот перед вами человек, готовый отказаться от своей веры и страдающий из-за этого. Все, на что он надеялся, что было для него источником душевного покоя, что придавало ему силы, делало уважаемым в глазах соплеменников, оказалось замком на песке. Еще немного, и волны прилива смоют его, а с ним все, из чего состояла жизнь. Вот он, день скорби. Не от того ли унывают сердца многих из нас? Я бы сбился со счету, пытаясь вспомнить все те случаи, когда люди приходили ко мне со словами: «Уже не знаю, что делать. Молитвы читал, Библию изучал, медитацию пробовал, ничего не помогает. Что со мной происходит? Однако Псалом 76 дан верующим именно потому, что его автор нашел выход. Он разобрался в происходящем и принялся за самое важное. Начал изменять себя. Этот подход, столь отличный от всего, что он перепробовал ранее, вскоре вернул ему внутренний покой и веру. Подробнее мы поговорим о пути к избавлению в следующий раз. Сейчас же рассмотрим, в чем ошибался псалмопевец и мы с вами. Во-первых, молчание небес нельзя считать чем-то необычным. Все верующие проходят через это испытание. Скорее, можно говорить о закономерном этапе становления характера христианина, которого Господь воспитывает для служения себе. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог. 1 Коринфянам 10:13. Верность Бога умышленно противопоставлена апостолом Павлом первой части стиха. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. Потому что каждый из нас склонен расценивать свои чувства как нечто уникальное. Однако на самом деле через те же испытания прошли многие из вступивших на путь веры. И 76-й Псалом еще раз подтверждает это. Объяснение же такому правилу наиболее ясно дается у пророка Исаии. Хотя есть немало других мест в Священном Писании, где говорится о том же. Исаия записал слова Божии, открытые ему в видении. «Мои мысли – не ваши мысли, не ваши пути – пути мои». Исаии 55:8. Господь говорит людям, что его разум выше человеческого. Его понимание неизмеримо превосходит высочайшее достижение земного интеллекта. «Мои мысли не ваши мысли», — говорит он. И это значит, обязательно будет время, когда мы будем в растерянности, не в силах найти объяснение происходящему с нами. По своей ограниченности мы способны познать лишь ничтожнейшую долю из того, что называется жизнь. А потому не стоит предаваться отчаянию из-за своего непонимания. Непонимание – не грех, а часть реального опыта всех верующих. Во-вторых, силы противостоять сомнениям приходят не вследствие каких-то приемов, будь то молитва или медитация. И это очевидно уже из той части псалма, которую мы изучили. Каким же лицемерием оказываются «заботливые» в кавычках советы, которые мы, христиане, с завидной легкостью раздаем друг другу в часы чужих невзгод. Вспомните, и вы наверняка слышали наставления доброжелателей. Что же, молись, дружище, в то время, когда в жизни не было видно ни малейшего просвета. Крамольного в таком совете ничего нет, но и пользы никакой. Для попавшего в беду не молитва является первым шагом. Впоследствии, изучая 76-й Псалом, мы увидим, что следует делать в первую очередь. Уверен, многие из читателей удивятся. Как же так? Ведь молитва прежде всего. Псалмопевец тоже так думал. И из-за этого груз его проблем стал еще тяжелее. Предназначение молитвы – не решение трудных вопросов. Тем более, если молитву рассматривают только как способ достижения цели, сродни медитации. Псалом 76 расскажет нам, что до молитвы есть еще кое-что. А ведь многие ждут быстрых решений и простых ответов. И многие готовы поспешить на помощь и предложить им быстрое решение и простой ответ. «Расслабься и поразмышляй обо всем», — скажут они. Или «иди домой и молись побольше». Кто подсчитает, сколько несчастных христиан возвращались домой с надеждой, но после чтения молитв и размышлений их отчаяние становилось только глубже. Теперь они оказывались в полном отчаянии. Если молитва не помогла, что же остается делать? И здесь мы подходим к третьему положению, которое можно извлечь из 76-го псалма. Мы должны научиться, как бороться с подобным искушением. Опыт псалмопевца и многих из нас покажет нам, что надо делать. Он нашел выход и одержал победу. Значит, это возможно и для нас. Бог дает путь, нужно только отыскать его. Не следует думать, что все само собой образуется. Терпеть, потом вновь мучиться сомнениями. Безвыходных ситуаций нет, как нет и бессмысленных. Каждое событие дается нам ради научения, и трудности выпадают на нашу долю, чтобы мы поняли, как сохранить свою веру даже тогда, когда логические рассуждения и отчаяние склоняют нас к отступничеству и богохульству. Псалмопевцу это удалось. Повторю еще раз. Сомнение – не грех. Молчание небес – закономерный этап в жизни верующего. Не следует терять надежду, если такое происходит. Даже безвыходное, с точки зрения человека, положение имеет выход. А выход этот дан самим Господом. Псалом 76 – великолепный пример, подтверждающий новозаветный стих, который я уже несколько раз повторял. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». 1 Коринфянам 10:13. Речь идет об облегчении не в смысле волшебного исчезновения всех проблем, о возможности преодолеть искушение, несмотря на проблемы. Да наставит нас всех всемогущий Бог, дабы мы смиренно изучали Слово Его и искали путь, указанный в Нем. Уважаемые друзья, сегодня у нас второй урок по книге Рэя Стедмана «Господь, пастырь мой». Наша тема – «Немыслимая мысль». Итак, мы выяснили, что автор 76-го псалма испытал то, что многим из нас уже знакомо или обязательно предстоит пережить на каком-то этапе христианского пути. Перед нами человек, оказавшийся в крайне тяжелой ситуации, хотя никаких конкретных подробностей об этом не сообщается, взывающий о помощи ко Всевышнему. Он рассказывает, как молился, проливал горькие слезы, размышлял о Боге, но не получил никакого ответа. Врата небесные кажутся ему запертыми, а отчаянные попытки достучаться – напрасными. Сердце его наполняется сомнениями. Даже несчастье, подвигшее его на мольбы о помощи, отходит на второй план. Их место занимает теперь единственный и ужасный вопрос. А есть ли Бог? Что, если его надежда и опора – миф, а вера – заблуждение? Псалмопевец вдруг осознает, что готов отречься от Господа, и эта мысль пугает его. В первых 11 стихах автор 76-го псалма честно признается в своих сомнениях. Логика рассуждений подводит его к выводу, который он отказывается делать, но и другого заключения он найти не может. Вероятно, в голове его роились такие мысли. «Все так ужасно, так ужасно! И где же Бог мой? Где святые обетования Его? Всю ночь я молился, все глаза выплакала, все напрасно». Думаю, думаю о словах его. Ничего не понимаю. Неужели Господь не тот, что раньше? Конечно, как я сразу не догадался. Он двуличен. Он лжив. Как я мог верить в него? Как записано в стихе 11. Вот мое горе, изменение десницы Всевышнего. Такой вывод рождается в страшных муках под давлением логических размышлений. Многие из нас испытали подобное страдание, а кто-то, возможно, испытывает их сейчас. Жизненные трудности открывают широкие ворота для сомнений и искушений, подрывая самые основы веры. Однако в стихах 12 и 13 тон псалма резко меняется. «Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних, буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях». Из дальнейшего чтения становится ясно, что в этот момент в мыслях псалмопевца произошла существенная перемена. На место отчаяния и сомнений первых 11 стихов приходит растущая уверенность и душевное спокойствие, которое находит выражение в молитве. Псалом завершается словами, полными доверия и надежды. «Как стадо вел ты народ твой рукою Моисея и Аарона». Это стих 21. 76-го псалма. Чтобы понять, что произошло, попробуем задать себе несколько вопросов. Кстати, рекомендую этот метод для изучения любого места из Священного Писания, не только псалмов. Спросите себя следующее. Что я знаю об авторе? Что мне известно о его прошлом и окружающей его культуре? Что происходит с ним в момент написания данного текста? Если вы затрудняетесь с ответом на тот или иной вопрос, постарайтесь найти соответствующую литературу или посоветуйтесь с другими верующими. Только тогда Библия заговорит с вами. К сожалению, многие относятся к псалтире как к успокоительной таблетке. В грустную минуту приятно прочесть стих, другой, расслабиться и забыть о своих неприятностях. Ведь именно об этом мы все мечтаем, о сладком забвении. И псалтирь действительно может успокоить и отвлечь от печальных мыслей, поскольку полна возвышенных и красивых слов. Однако Священное Писание есть нечто большее, чем средство успокоить нервы. И к церкви у многих подобное отношение. – Таким людям нравится, когда богослужение красиво обставлено, звучит приятная музыка. Пение, совместные молитвы, разговоры на религиозные темы помогают отдохнуть от забот, снять душевное напряжение. Пусть ненадолго, но им становится легче. А что еще нужно? Однако такой подход ничем не отличается от средств, которые в ходу у неверующих. Атеист почитает хорошую книгу или запишется в клуб любителей народных песен и так хотя бы на время разделается с тоской. На худой конец можно достать из шкафчика заветную бутылочку, припрятанную на такой случай, и «поднять настроение» в кавычках. А те, кому и это не помогло, могут уйти от реальности с помощью наркотиков и тому подобной отравы. Неужели Священное Писание – лишь одно из многих средств временного действия? Мне нравятся завершающие стихи первого послания Иоанна. «Сын Божий пришел и дал нам разум». 1 Иоанна 5:20. Именно в этом суть всей Библии. Она несет нам разум. Благодаря ей мы правильно понимаем жизнь. Псалмы не исключение. Задавая себе вопросы о прочитанном, мы начинаем лучше разбираться в происходящем вокруг нас. Внимательно вникая в переживания псалмопевцев, мы переходим к осмыслению собственных чувств. Итак, будем задавать себе вопросы о прочитанном, ибо Священное Писание Господь даровал нам именно для разумного чтения. При изучении 76-го псалма следует спросить, что случилось между стихами 11 и 12? Что послужило причиной чудесной перемены? Почему от отчаяния, почти истерики, этот человек внезапно переходит к спокойной уверенности и дописывает псалом совсем в другом стиле? Далее имеет смысл поинтересоваться, что после неожиданной перемены псалмопевец делает в первую очередь. И третий вопрос должен быть такой. Для чего в жизни этого человека был опыт отчаяния, когда ему казалось, что Бог не слышит его молитв? Задумавшись, не останавливайтесь с разведенными в удивлении руками. Ищите ответов, и Господь приведет вас к пониманию. Возьмем первый вопрос. Что послужило причиной перемены? Почему на смену тоске, отчаянию и страданиям пришла уверенность, выраженная в стихе 12? «Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах твоих древних». Псалмопевец захлебывался в потоке сомнений. Его раздирали противоречивые эмоции. Отчаянию не было предела. Он осмелился доверить свой страшный вывод пергаменту. «Мое горе, мое несчастье в том, что Бог переменился ко мне. Я вынужден признать, изменилась десница Всевышнего». И вдруг он останавливается и резко изменяет себя, направление своей мысли. Что же произошло? Не испугался ли он следующего логического шага? Ведь, признав, что Бог изменчив, обязательно придется признать, что Бог вовсе не Бог. Непостоянный Бог мало отличается от человека, и это значит, что Бога нет вообще. Была лишь идея, плод человеческих желаний, образ земного отца, раздутый до безумных пропорций. Несомненно, псалмопевец увидел, какие следующие логические выводы ждут впереди, и отказался развивать свое рассуждение. Основополагающее утверждение Священного Писания о Боге, что Он неизменен. Иаков пишет об Отце Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Иакова 1:17. Все, что не соответствует этому определению, не может претендовать на титул истинного Бога. Поэтому языческий мир и отличается такой неопределенностью и ненадежностью, ведь языческие духи – не настоящие божества. Само понятие о Боге строится на том, что Он абсолютно верен, постоянен, надежен. Поддавшись эмоциям, псалмопевец в какой-то момент подумал, что Бог изменчив. А тогда, может быть, его нет вообще. Мысль была настолько ужасной, что как бы отрезвила этого человека. Переведя дух, он осознает, что в голове у него, словно раскаленный уголь, горит и сжет его мозг немыслимая мысль. Поддаться ей значит вновь погрузиться в царство тьмы, страха, неопределенности, вернуться к терзаниям одинокого во вселенной существа, находящегося во власти стихий. Не спешите праздновать победу, пока рано. Он еще не нашел ответа на волнующие его вопросы, не разрешил своих сомнений. Он только смог удержаться на краю бездны, вместо того, чтобы рухнуть вниз. Стоя у пропасти, он задумался. В результате его отношение к ситуации претерпело сильное изменение. Он увидел ее совсем с другой стороны. И это стало первым шагом на пути к спасению. В 72-м псалме описано нечто подобное. Во втором стихе псалмопевец признается: «А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои». Псалом 72, 2 стих. Перед нами человек в таком же положении, на грани отречения от веры. Он позавидовал благоденствию нечестивых, возмутился их безбедной жизнью. Вечный вопрос. Почему праведники страдают, а злодеи здравствуют? Привел псалмопевца в отчаяние, с разочарованием вздыхает он в стихе 13. «Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои?» Псалом 72, 13 стих. Однако что-то остановило его. Он удержался от громогласного объявления этих мыслей. В стихе 15 он объясняет: «Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих». Его остановила мысль о возможном вреде, который могли бы нанести публичные заявления об ужасных сомнениях. Чувство ответственности заставило псалмопевца одуматься. Как и в 76-м псалме, груз проблем не стал легче, однако появилась возможность искать спасение в нужном направлении. Отметим, что в 76-м псалме автор идет дальше. Он откровенно высказывает все, что накопилось на сердце. «Вот мое горе, изменение десницы Всевышнего». 11 стих. А останавливает его не чувство ответственности, а страх перед открывающейся перспективой. В часы сомнений лучшее, что можно сделать, это заглянуть в будущее. Что произойдет, если мои рассуждения дойдут до логического конца? Многие христиане, особенно новообращенные, боятся этого. Им страшно утратить веру. Им страшно, что она окажется лишь особенностью их психического состояния. Ранее вера доставляла им немало радостей, утешала в трудную пору. Зачем же отказываться от нее теперь? Не бойтесь. Псалмопевец пришел к таким мыслям под влиянием обстоятельств, но очень полезно сознательно предпринять попытку заглянуть вперед. Вы поймете серьезность шага, который чуть не свершили, ведь он изменил бы все ваше мировоззрение, а, следовательно, всю жизнь. Увиденное потрясет вас и заставит обернуться назад в поисках истинных причин ваших несчастий. Вспомним, как в 6 главе Евангелия от Иоанна Иисус довольно строго отчитал своих учеников. Многим из них слова Господа показались слишком резкими, и они отошли от Него и уже не ходили с Ним. Иоанна 6, 66. Личное обаяние Христа привлекало к Нему толпы народа. Но при чтении Евангелия нельзя не заметить, что порой Иисус намеренно произносил слова, способные оттолкнуть немало людей. Более того, иногда он отправлял домой тех, кто готов был остаться с ним. Так, в Евангелии от Иоанна 6, 67 Иисус, видя, сколько народа уходит прочь, прямо спрашивает апостолов: «Не хотите ли и вы отойти?» Смысл вопроса очевиден. «Если хотите уйти, уходите. Вы слушали меня, знаете, какая сила стоит за моими словами. Коль скоро это не имеет для вас ценности, я вас не задерживаю». Помните, что ответил ему Петр? Это замечательные слова. «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Иоанна 6, 68. Такой ответ подтверждает, что апостолы думали об уходе. Петр, в сущности, говорит следующее: «Господи, С тобой трудно жить. Твои слова часто вызывают у нас недоумение, даже ужас. Каждый раз, когда нам кажется, что мы разобрались в тебе, новые проповеди приводят нас в полную растерянность. Мы все задумывались, а стоит ли продолжать? Мы взвешивали все «за» и «против». Но каждый раз мы оставались с вопросом, а кому тогда нам идти? Великие слова. Если не ко Христу, кому идти? Одному быть невозможно. Обязательно придется искать того, за кем следовать по жизни. Даже новую религию не придумаешь. Все уже было в этом мире. Нет ничего нового под солнцем. Хотя немало людей были уверены в успехе на этом поприще. На деле их идеи оказывались избитыми тезисами, с упорным постоянством, всплывающими то здесь, то там, на протяжении столетий. Итак, не изобретя ничего оригинального, но оставив Христа, что делать дальше? За кем идти? Какую философию исповедовать? Воистину, Петр сказал золотые слова. И псалмопевец пришел именно к этой мысли. «Кому мне идти?» – вопрошает он самого себя. «И где я в итоге окажусь?» Что ж, путь один – в тьму, неуверенность, отчаяние, неразбериху, в мир без Бога со всеми его страшными атрибутами. Он остановился и, переведя дух, еще раз задумался. Однажды мне довелось общаться с христианским пастором, который находился в подобной ситуации. Он был на грани отречения от веры. Намеревался бросить работу и отказаться от своей давней клятвы посвятить жизнь служению Богу. Однако в процессе нашего разговора он согласился, что идти ему некуда. Эта же мысль остановила псалмопевца, подобно клочку твердой земли, который внезапно нащупала нога человека, попавшего в зыбучие пески. Однако груз проблем еще не снят. Мы с вами подходим ко второму вопросу. Что делать дальше? Это крайне важный вопрос. Одно дело на мгновение задержать свое сползание в пропасть, другое – предпринять нечто, что остановило бы падение раз и навсегда. Многие христиане совершали ошибку, полагая, что теперь все наладится само собой. Псалмопевец же решает, что необходим качественно новый подход. И так спасается. Этот новый подход заключается в том, что в своих мыслях он возвращает Богу его законное место во главе угла. «Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах твоих древних, буду вникать во все дела твои, размышлять о великих твоих деяниях». Важнейшее слово в этих стихах – «буду». Оно означает, что псалмопевец взял себя в руки. Он больше не жертва своих чувств. Его ум и воля вновь обрели власть над его жизнью, и сердце подчинилось им. Так и должно быть всегда по замыслу Божию. В тот момент, когда разум возвращается к человеку, он понимает, что вначале начал стоит Бог, а не обстоятельства, дела или человеческие переживания. Отчаянием своим он был обязан перевернутой очередности. Он сперва молился, прося о помощи, затем пытался размышлять о Боге. Все же должно быть по порядку. Сначала размышления о Боге, а уже потом просьбы, основанные на понимании божественного естества. Так оказывается найденным выход, и так выясняется суть проблемы. Дело в том, что в своих молитвах псалмопевец на самое почетное место помещал себя. Все мысли были заняты лишь собственными трудностями. а Богу отводилась второстепенная роль. Что происходит? Мне плохо, мне так плохо, мне очень плохо, и никто не помогает. Результат всегда один и тот же. Когда в основе поведения лежит любовь и жалость к самому себе, сердце естественным образом порабощает разум. Власть захватывают чувства, и мы становимся, по библейскому выражению, душевными людьми, то есть живущими по указаниям самых низменных инстинктов души и не принимающими во внимание реальное положение дел. Рассказ псалмопевца украсил бы любой учебник по психологии. Вот человек, слепо доверившийся чувствам и позволивший им довести его до полного отчаяния. Он пытается мыслить логически, но лишь в узкой области, имеющей отношение к его собственному «я». Неудивительно, что при такой ограниченности он совершенно не понял сути происходящего. Сердечные переживания, эмоции, чувства оказывают воздействие на мышление, ни с чем не сравнимое по силе. Человек попадает под их влияние и на глазах глупеет, теряя способность рассуждать здраво. Это случилось и с автором 76-го псалма. Однако, если такому человеку удастся взять себя в руки, как псалмопевцу, увидевшему мрачную перспективу своих «логических» в кавычках размышлений, то ужас перед грядущей трагедией отрезвит и направит на нужный путь. И в конце концов воля вновь обретет свою законную власть. Вероятно, кто-то из вас спросит, что плохого в том, чтобы начинать все рассуждения с себя? Ответ очевиден. Человек – существо ограниченное, а потому и начатые из человека размышления также оказываются зажаты в узкие рамки. Начиная же с Бога, мы начинаем с величайшего из фактов, включающих в себя все сущее. Кругозор невероятно расширяется во всех отношениях. Кто-то из мудрецов назвал это кубическим мышлением. Истину нельзя втиснуть в одно измерение. Ей необходимы все три, то есть куб. Мы с вами не раз убеждались в этом на собственном опыте. Все истинные положения взаимосвязаны и являются частными случаями одной великой истины. А будучи рассмотрены поодиночке, в отрыве друг от друга теряют смысл. Так обстоит дело с проблемой предубеждения, то есть с силой, ограничивающий восприятие реальности, закрывающий человека от всех аспектов истины, кроме одного, и затем оценивающий весь мир с точки зрения этого одного крайне узкого аспекта. Люди, грешащие предубеждением, не любят расширять свой кругозор. Они принимают лишь то, что согласуется с их мнением, а все остальное старательно игнорируют. История человеческой мысли пропитана предубеждением. В этом состоит проблема коммунистической идеологии, рассматривающей людей как существа чисто материальные, живущие по законам экономики. Целый пласт особенностей человеческой природы, связанных с духовными потребностями и общением, оказался выброшенным на задворки философских рассуждений. Вследствие этого данная идеология хромала с рождения, будучи неспособной точно описать или предсказать человеческое поведение. Христиане же отводят главную роль духовности, но, попав в политические круги, оказываются беспомощными и опускаются на уровень первобытного или душевного мышления. Они выбрасывают из головы все заповеди Божии, касающиеся человеческой жизни, мировых проблем, и уподобляются атеистам в рассуждениях о преимуществах одной политической партии над другой или о перспективах кандидатов в депутаты. Автор 76-го псалма находился в плену предубеждений, навязанных ему его же эмоциями, и они почти довели его до вероотступничества. Однако он начал путь домой в тот момент, когда власть вновь перешла к разуму. И псалмопевец вспомнил, что все в жизни начинается с основополагающего факта. Бог есть и существует. Этим утверждением открывается книга книг. Бытие 1.1. Вначале сотворил Бог небо и землю. Откуда еще вести отсчет, чтобы суметь описать все факты бытия? Единственная система мироустройства, куда аккуратно и без натяжек вписывается все остальное. В начале всего – Бог. А далее мы с вами увидим, как псалмопевец освобождается от опутавших его сомнений и как верное начало выводит его на верную тропу, к растущей уверенности в существовании Бога и участии Бога в каждом деле. Этот человек наконец понимает, что жизнь не совсем такая, как он себе ее представлял ранее. Однако зададим себе еще один вопрос. Так почему же Бог молчал? В чем смысл мучений человека, чьи молитвы остаются без ответа? Разве трудно было Господу откликнуться, как-то приободрить страдальца? Ответ на этот столь часто задаваемый вопрос ясен. Бог намеренно оставил псалмопевца наедине с сомнениями. Согласитесь, молчание небес – не единственный ответ на молитвы верующих. Также и у автора 76-го псалма в прошлом было немало случаев, когда в трудную минуту его избавляла от беды рука Всевышнего. Ошибкой был вывод, сделанный в один такой счастливый миг. Бог спас сейчас, значит, спасет и завтра, и всегда. Многие новообращенные впадают в такое заблуждение. Придя ко Христу, они каждую жизненную трудность решают просто. Помолились Богу, и Он сразу вмешался и помог. Подобно тому, как Иисус услышал зов тонущего Петра «Господи, спаси меня!» и вытащил его из вод. Получая душевный покой, чувство уверенности, жизненные силы, щедро, как из рога изобилия, многие христиане с удовлетворением решают, что так будет продолжаться вечно. Увы, так думал и псалмопевец. Но вот наступила ночь страданий, и Бога будто бы не оказалось рядом. Несчастный припомнил годы, полные чудесных побед над злом. И сердце наполнилось невыразимым отчаянием. Так вот, молчанию небес есть единственное объяснение. Бог так хотел. А хотел он этого, потому что подобное испытание является закономерным этапом в становлении личности верующего. Если бы Господь и дальше продолжал протягивать нам руку помощи по первому зову, мы так и оставались бы духовными младенцами, так и жили бы во власти эмоций, так и подчинялись бы своему настроению. Зрелость христианина измеряется степенью его свободы от перемен в настроении. Верующего можно считать взрослым, если в нем есть стабильность, основательность, надежность. Он вовсе не превратится при этом в бесчувственное существо, но чувства более не смогут управлять им. В его поведении не будет спадов и подъемов, ему можно доверять, как самому Богу. Мы бы никогда не поднялись до этой вершины, если бы Бог продолжал заботиться о нас, подобно беспокойной мамаше, бросающейся на помощь споткнувшемуся чаду и лишающей дитя возможности научиться вставать самому. Бог намеренно скрывает от нас свое лицо, когда хочет чему-то научить. Для нас же крайне важно не пропустить счастливую возможность разглядеть руку Божию даже в таких обстоятельствах. Господь заставляет нас начать жить так, как надо было с самого начала. Разумно, здраво, трезво, не по велению сердечных порывов, эмоций, чувств. Мы должны научиться строить свое мышление на основе идеи о Боге как о начале начал. Нельзя ставить во главу угла себя или даже человечество вообще. Мы должны идти от размышления к молитве, а не наоборот. Наша молитва должна опираться на верное понимание Бога. И тогда мы сможем говорить с Богом уверенно, спокойно и с твердой надеждой на ответ. Именно такими Всевышний создал нас. Так мы и должны жить. Ну что, дорогой мой слушатель, нашли вы для себя верную дорогу? В том ли направлении идет ваша христианская жизнь? Многие из тех, кто меня слушает, обратились ко Христу 10-20 лет назад, но они по-прежнему являются рабами собственных эмоциональных порывов. Таких верующих описывает автор послания к евреям. Судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. Евреям 5:12. Собираетесь ли вы повзрослеть? Удается ли вам побеждать сомнения? Начинаете ли вы оттуда, откуда установил Бог? Строите ли вы свою жизнь на верном основании? Преодолели ли вы путы душевного мышления? Мыслите ли духовно, как и подобает христианам, у кого ум Христов? Если вы к каждому событию и каждому действию приступаете с верной основой, то это и будет знаком вашей духовной зрелости. Уважаемые друзья, мы продолжаем наши уроки по книге Рэя Стедмана «Господь, пастырь мой». Сегодня наша тема называется «Конец сомнениям». На наше счастье, в 76-м псалме для нас сохранен рассказ человека, стоявшего на грани вероотступничества, но нашедшего обратный путь и обретшего еще более глубокую веру, чем прежде. Он искренне и открыто повествует, как ему удалось вернуться к Богу. И именно поэтому 76-й псалом крайне важен для нас, как, впрочем, и все псалмы. Правдивые истории из жизни верующих собраны в поэтических и возвышенных строках не ради того, чтобы утешать метущиеся души или успокаивать взволнованные сердца, а для наставления на путь истины. Псалмопевцы не просто переживали проблемы, подобные нашим, но и успешно преодолевали их. В первой части 76-го псалма описывается отчаяние человека, попавшего в крайне трудную ситуацию и взывающего к Богу о помощи. Далее мы узнаем о возросших страданиях псалмопевца, чьи мольбы и жалобы остаются, как ему кажется, без внимания. Несчастный изнемогает от душевных мук и начинает задаваться теми самыми каверзными вопросами, которые мы с вами обдумываем в часы сомнений. И я, и вы, и автор 76-го псалма подходили очень близко к той невидимой, но вполне реальной черте, за которой уже нет ни веры, ни Бога. Наконец, псалмопевец осознал, до чего могут довести сомнения, и на мгновение остановился на самом краю зияющей бездны. Он вдруг понял, что движется прямиком к к вероотступничеству, что причина ужасных, логически в кавычках, выводов – неверная исходная точка рассуждений. Погрязнув в собственных эмоциях и обстоятельствах, он поддался чувствам, и те понесли его по течению. Так бывает всегда. Стоит лишь на минуту позволить эмоциям овладеть нами, как вот мы уже замкнулись на себе и отрезали себя от живительного источника благодати, текущего из щедрой руки Всевышнего. Мы уже не видим дальше пятачка, на котором застряли, и все свои размышления строим на предположении, что этот пятачок и есть Вселенная. Мы не воспринимаем никаких фактов, кроме тщательно отобранных для нас нашими же чувствами, и теряем способность к здравым рассуждениям. Удивительно, но в эту примитивную ловушку попадает множество людей. Как мы видели в предыдущем уроке, так появляются предубеждения. Предубежденные люди яростно сопротивляются любой попытке расширить их кругозор. Автор 76-го псалма внезапно осознал, что с ним происходит и где искать выход из тупика. Свое открытие он записал в стихах 12 и 13. «Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних, буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих твоих деяниях». Хотя псалмопевец выражает свою мысль несколько обобщенно, мы с вами можем легко заметить, что теперь отправной точкой его размышлений стал Господь Бог. «Буду вспоминать о делах Господа», — говорит он. Когда же начинаешь думать о Боге в связи со своими душевными страданиями, вскоре оказывается, что исходный пункт размышлений по величию своему вбирает в себя все остальные факты бытия. Суженное мышление распахивается навстречу истине. Остановимся подробнее на приведенных выше стихах. Задумаемся, с чего нужно начинать размышление о Боге? Ответ приводится в 12 стихе. «В начале всего – дела Господа, великие Его деяния, а не Его слова». Разница здесь очень большая. Слова Божьи, слова важнейшие, их значение для жизни человека переоценить невозможно. Библию мы называем Слово Божие, а Иисус подчеркивает ее роль для каждого из нас, говоря: «Не хлебом одним будет жить человек». Матфея 4:4. Речь идет, разумеется, о жизни, как она изначально замыслена Творцом. Если же наше представление о жизни ограничивается лишь ее физической стороной, то мы влачим жалкое, даже животное существование. Господь создал нас, чтобы мы жили не только хлебом, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. То есть нам необходимо читать и изучать Священное Писание. Однако, начинать надо не с этого. Псалмопевец заявляет прямо и недвусмысленно. Слова Божьи важны и полезны, но они обращены к вере, а вера опирается на Божьи деяния. Размышления о Боге следует начинать с Его великих дел, особенно тогда, когда вера подвергается испытаниям. Подтверждение правильности такого подхода можно найти даже в межчеловеческих взаимоотношениях. Кто не знает веселую детскую игру «Мы не скажем, а покажем», вряд ли найдется желающий оспорить известную истину, что поступки красноречивее слов. Если дела человека рассказывают о нем больше, чем любые устные свидетельства, то насколько же ярче повествуют о сущности Господа Бога Его могущественное деяние, нежели самые замечательные рассказы о них. Давайте постараемся усвоить урок, который преподал нам псалмопевец, переживший страшные сомнения, и в трудный час воспользуемся его опытом, вспомним о великих делах Божьих. Откройте Священное Писание в любом месте, где речь идет об израильтянах в трудные для них времена. Подобно автору 76-го псалма, его сомневающиеся соотечественники всех эпох обращали свои взоры к историческим событиям, где десница Господня творила чудеса и избавляла народ Божий. Не только Псалтирь и Ветхий Завет, но и новозаветные книги сохранили для нас примеры такого отношения к проблемам. За пару часов до того, как первого христианского мученика Стефана закидали камнями, он обратился к отказывающимся уверовать иудеям с рассказом о том, как на протяжении нескольких тысяч лет Господь Бог сопровождал свой избранный народ и продолжает творить великие дела среди сынов Израилевых. Это мы можем прочитать в Деяниях святых апостолов, 7 глава, с 1 по 58 стихи. В утешение тем из нас, кто склонен чрезмерно корить себя за сомнения, в Новом Завете приводится случай из жизни самого Иоанна Предтечи. Оказывается, даже у человека, удостоившегося от Иисуса высочайшей похвалы, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, был момент недоверия Богу. Усомнившись в истинности Христа, Иоанн послал одного из своих учеников к Иисусу с вопросом: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Матфея 11:3. И что же Господь отвечает посланцам? «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют». Матфея 11:4-5. Деяния Божии в истории – вот на чем должна строиться вера. А вспомните, как Фома, один из 12, усомнился в рассказе других учеников о воскресшем Христе. Усомнился потому, что, хотя это были слова верных друзей, суть рассказов показалась ему совершенно невероятной. Однако Иисус, явившись ученикам уже в присутствии Фомы, не укоряет апостола за неверие, нет. Он просто говорит ему: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои». Иоанна 20:27. Христос приглашает Фому убедиться, что перед ним воскресший Господь. Опять мы видим, как сомневающегося человека убеждают исторические деяния Божии. Противники христианства неустанно оспаривают историчность нашей веры. Стремясь к цели, они не гнушаются никакими средствами. Иногда это могут быть оскорбительные прозвища, типа «закостенелые фанатики» или «мракобесы». Порой против нас выходят на бой фолианты псевдонаучных трудов, направленных на разрушение авторитета Священного Писания в глазах интеллигенции. В конечном счете, все эти неимоверные усилия направлены прежде всего на опровержение историчности деяний Божиих. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Вопрошает автор 10-го псалма, стих 3. И в самом деле, если уничтожить основу веры, на что она будет опираться? Это риторический вопрос. Как открыто заявляет апостол Павел: «Если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна». 1 Коринфянам 15:17. А потому следует всеми силами противостоять злонамеренным попыткам иных людей подорвать доверие к Библии, выявлять противоречия и логические ошибки в их аргументации. Модное учение может очаровать многих, но это не сделает его верным. Недавно у меня случился богословский спор с одним самоуверенным пастором. Когда в процессе разговора я упомянул о факте пустого гроба, он отмахнулся от этого аргумента, не думая, чтобы это имело хоть какое-то значение. Я, естественно, возмутился и начал цитировать 15 главу 1 послания к Коринфянам. «Если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна». А он парировал мои возражения так. «Наша вера опирается совсем не на это, и ты только что подтвердил мой тезис. Основа христианства – не пустой гроб, а воскресший Христос». Я поразился изощренности его логики. Получилось, что гробница с отваленным камнем и лежащими пеленами – это одно, а Бога-человек, покинувший ее, совсем другое, и связи между ними нет никакой. Конечно, я согласен с тем, что воскресший Христос есть более глубокое понятие, чем пустой гроб, но первое обязательно включает в себя второе. Однако мой собеседник был непреклонен. Он отказывался признать, что использует общепринятые термины нехарактерным образом и даже вопреки апостольской традиции. Павел, например, однозначно указывает на взаимозаменяемость этих двух понятий. Также и ученики уверовали в воскресшего Христа, когда увидели пустой гроб. И то, и другое относится к постулатам веры, но одновременно является историческим деянием Господа Бога. Мои слушатели, возможно, спросят, откуда известно, что все эти факты имели место? А если и так, то как это может повлиять на глубину веры? Что ж, подумаем вместе. Дела Божьи важны прежде всего потому, что являются объективными историческими данными. Это не эмоции, субъективные ощущения или неопределенные предчувствия. Нет. Мы уже научились полагаться на нечто более достоверное, а именно на реальные факты, вещественные доказательства, осязаемое подтверждение того, что мы по наитию считаем истинным. Еще более важно то, что они доступны взору каждого, даже наименее заинтересованного человека. Чего нельзя сказать о галлюцинациях, воображаемых событиях и фантазиях какого-нибудь отдельно взятого верующего. Возьмем, к примеру, исход иудеев из Египта. Бог привел свой народ в землю обетованную, и этот исторический факт стал краеугольным камнем их веры. Псалмы полны упоминаний о событиях того времени, о переходе Черного моря и о Божьих карах, об упрямстве фараона и его поражении в том противостоянии, о странствиях в пустыне и манне небесной, об огненном столпе и облаке, сопровождавших сынов Израилевых. В событиях, о которых идет речь, всегда участвовали целые народы. Тысячи и даже миллионы людей были вовлечены в происходящее или хотя бы имели возможность наблюдать за всем. Подробности быстро распространялись, передаваясь из уст в уста. Например, когда сыны Израилевы подошли к реке Иордан, то послали вперед себя соглядатаев. Те, вернувшись, объявили, что на другую сторону можно переходить беспрепятственно, поскольку Иерихон готов сдаться без боя. Что деморализовало противника? Настойчивые слухи о непобедимости иудеев, подкрепляемые яркими описаниями их чудесного перехода Черного моря по суху, внушили жителям Иерихона трепет перед Богом Израилевым. Тоже справедливо и в отношении Нового Завета. Говоря словами апостола Павла, все это не в углу происходило, Деяния 26:26. Возьмем важнейший факт, на который мы уже ссылались – воскресение Иисуса Христа. Господь не ограничился явлением перед двумя женщинами, ибо тогда их могли обвинить в излишней эмоциональности, вызвавшей видение. Нет, воскресший Мессия явился двоим, пяти, одиннадцати, этой группе целых семь раз, а однажды – пятистам. Все эти люди видели телесно воскресшего Иисуса и готовы были подтвердить этот факт перед кем угодно. По свидетельству Павла, на момент написания первого послания Коринфянам, многие были еще живы. 1 Коринфянам 15:6. На этом примере преимущество исторических деяний Божиих над абстрактным учением о могущественном Боге становится очевидным. Войдя в человеческую историю, дела продолжают жить вне времени. Кроме того, для грядущих поколений остаются материальные свидетельства об имевших место событиях. Однажды мне довелось побывать в Палестине, на Святой Земле. Материальные свидетельства окружали меня на каждом шагу. Я отправился в Хеврон и нашел пещеру Махпелу. Вокруг нее сейчас выстроено что-то типа храма. Чем это место знаменито? Да тем, что здесь похоронен первенец среди спасаемых по вере, великий Авраам. Он жил за 2000 лет до Голгофы, точно столько же лет по ту сторону, как мы по эту. Однако я не ощущал этих 4000-летий. Я мог потрогать руками ту скалу, которой касались ладони Авраама и Сары. Передо мной было достовернейшее свидетельство истинности Библии. В ту поездку мы также посетили место, где некогда высился великолепный храм Соломонов, а позже Иродов, где не единожды ступала нога Иисуса Христа. Даже камни, казалось, уже не могут хранить молчание, готовы кричать о виденном ими. В стену плача вмонтированы обломки Соломонова храма, бывшие свидетелями Золотого века в жизни иудейского народа. Мы стояли на мостовой, по которой Иисус шел к Понтию Пилату. На некоторых камнях остались царапины, оставленные римскими воинами. Чтобы скоротать время в ожидании вердикта своему пленнику, они развлекались какой-то азартной игрой и записывали, кто сколько должен. Голгофа и правда оказалась похожей на череп. Расположение пещер напоминало пустые глазницы под покатым лбом и оскаленный щербатый рот, что оправдывало зловещее название горы – лобное место. На берегу моря Галилейского мы видели синагогу, сохранившуюся еще с прошлой эры, а потому наверняка одну из тех, в которых учил Господь. Вновь и вновь мы убеждались в том, что христианская история не собрание снов и видений, а реальные факты. Бог действовал в истории. Как сильно это отличает нас от мормонов. Их «священная» в кавычках книга претендует на достоверность, описывая некую доисторическую общность людей, якобы проживающих на американских континентах. Однако археологические раскопки опровергают книгу мормонов. На упомянутой территории проживали индейские племена, чья культура не просто отличалась от описанной, она была совершенно другой. Майя, инки и ацтеки никогда не держали коров, овец, верблюдов, лошадей, слонов. Ни одного подтверждения присутствия этих животных в Америке в доисторические времена не найдено и по сей день. Индейцы не знали железного, медного и тем более стального оружия. Колесницы, описанные в книге мормонов, также не более чем миф, поскольку коренные американцы не использовали колес для передвижения. А круглые, плоские предметы, обнаруженные такие археологами, всего лишь детали детских игрушек. Все «факты», в кавычках, описанные в книге мормонов, чистейшей воды выдумка, которую легко опровергнуть. Библия же опирается на исторические события, причем реальность их подтверждается научными исследованиями. Вернемся опять к воскресению Христа. Само существование христианской церкви подтверждает, что воскресение имело место. Чем еще можно объяснить упорство верующих на протяжении веков, защищающих истинность того, что Христос восстал из мертвых? Как объяснить чудесную перемену в апостолах, испуганных и подавленных до воскресения, и уверенных, смелых после? Пойдем далее. Как иначе можно объяснить потрясающую перемену, которая на протяжении 20 веков происходит в людях по всему миру, когда они принимают Христа? Хочу вам привести рассказ женщины, уверовавшей в Иисуса распятого и воскресшего. Я взял ее историю из журнала «Решение», будучи до глубины души тронут неординарностью и в то же время типичностью этого обращения. Вот рассказ этой женщины. «В течение долгого времени я считала, что жизнь несправедлива ко мне. Все складывалось как нельзя хуже. И к 12 годам я окончательно убедила себя, что ждать счастья неоткуда. Как раз тогда мне поставили диагноз мышечная дистрофия. Я старательно выполняла все требования врачей, изматывала себя упражнениями, но состояние только ухудшалось. Подруги поступили в вузы, разъехались, повыходили замуж, а я оставалась одна. Где-то вдали люди жили ярко и интересно, а мое существование не имело смысла. Я ждала смерти как избавления». Ее слова очень напоминают начало 76-го псалма, не правда ли? Читаем дальше. «Я целыми днями лежала в постели и смотрела телевизор. Когда показывали Билли Грэма, я тоже повторяла вместе с новообращенными молитву о принятии Христа, но как-то ничего не чувствовала при этом. В марте прошлого года мама взяла в библиотеке книгу того же Билли Грэма «Мир в огне». Я начала читать и вдруг поняла, как мне не хватает Бога. Мне нужен был смысл жизни, душевный покой, мне нужна была вера. В ту же минуту я внезапно ощутила каждой своей клеточкой присутствие Бога. Он есть, Он всемогущ, Он со мной. Новое, странное чувство поглотило меня, и целую неделю я провела как во сне». Таково было ее обращение к Богу. Послушайте теперь, что она говорит о последовавшей перемене. «Никогда раньше мне не доводилось испытывать ничего подобного. До сих пор не знаю, как, но жизнь моя стала совершенно иной. У меня появились радость, смысл, цель, надежда. Беспорядочное мелькание, которым был для меня внешний мир, превратилось в ясное представление о том, что есть великий Бог, который возлюбил меня так, что отдал единственного Сына, чтобы я, уверовав, имела жизнь вечную. Моя болезнь никуда не ушла. Я слабею день ото дня. Скоро я уже совсем не смогу обходиться без посторонней помощи. И боли, видимо, станут еще сильнее. Несмотря на это, я так счастлива, что порой не могу удержаться от слез радости. Впервые за долгие годы я увидела, как красив мир и как мне повезло в жизни. Боже мой, как я могла тратить время на отчаяние и слезы, когда есть такая радость? Я жалею лишь о том, что не уверовала раньше». Потрясающая история. Однако это лишь одна судьба из миллионов подобных ей. Рассказы о встрече с воскресшим Христом свидетельствуют о деяниях Божьих не только в прошлом, но и в настоящем. Это-то и должно положить конец сомнениям. Хочу обратить ваше внимание на еще один важный момент. Автор 76-го псалма рассказывает о шагах на пути к осознанию того, что Бог творил и творит великие дела. В общем-то, этих шагов два. Первый. Буду вспоминать о делах Господа. Буду вспоминать о чудесах твоих древних. 12 стих. И второй. Буду вникать во все дела твои, размышлять о великих твоих деяниях. Стих 13. То есть сначала вспомнить, потом вникнуть в суть деяний Божьих. Здесь-то и спотыкаются многие христиане. Они успешно справляются с первым шагом, вспоминая все доброе, что Бог сотворил в их жизни или в жизни других людей, включая великие дела дней минувших. Однако потом такие христиане складывают руки и прилежно начинают ждать чуда, как будто бы достаточно просто перебрать в памяти ряд событий. Нет, необходимо вникнуть в их смысл, поразмыслить о значении содеянного Господом, задаться вопросами, что произошло, зачем, как это касается меня. Псалмопевец задумался об этом, и тут же последовало долгожданное избавление. Осмелюсь утверждать, что причина всех проблем современного христианства именно в том, что мы не размышляем над смыслом событий, не сопоставляем их со Словом Божиим, не осознаем роль Всевышнего в происходящем вокруг нас. Дорогой мой слушатель, выключи телевизор, отложи газету, задумайся о Боге и делах Его. Время на размышления найти всегда можно. Когда ведете машину, ходите по магазинам, думайте о смысле жизни. И к вашему удивлению окажется, что именно в такой, казалось бы, неподходящей обстановке приходят в голову наиболее глубокие мысли. Когда я сижу за рулем, в голове у меня обязательно крутится недавно прочитанная глава из Библии или даже один стих. Человек вполне в состоянии размышлять над Священным Писанием, не создавая аварийной обстановки на дороге. Более того, такое размышление помогает скоротать время в пути куда лучше, чем радио. А как хорошо думать о делах Божьих во время мытья посуды. Эта рутинная домашняя обязанность не требует никаких интеллектуальных затрат, а потому наш ум остается свободен для разбора евангельских стихов или любимых строчек из Псалтири. Можно приспособить кухонный шкафчик для вывешивания цитат из Библии и менять их каждый день. Попробуйте, и вы увидите, что раковина с грязной посудой превратится в чистейший алтарь небесного храма. Что же, подведем итог. В стихах с 14 по 16 мы видим результат размышлений псалмопевца. Во-первых, он пришел к следующему важному выводу. «Боже, свят путь Твой! Кто Бог так великий, как Бог наш?» Далее он поясняет, как пришел к этому заключению. «Ты – Бог, творящий чудеса! Ты явил могущество свое среди народов! Ты избавил мышцею народ твой, сынов Иакова и Иосифа!» Таким образом, конечный вывод, к которому приходит автор 76-го псалма, таков. «Бог свят и велик». И сие является основой веры. В следующем уроке мы рассмотрим, что же именно укрепило веру псалмопевца, пока он размышлял о делах Божьих. Однако я не удержусь и вновь повторю самое главное, что он осознал. Боже, свят путь Твой. Кто Бог так великий, как Бог наш? Размышляя о делах Божьих, автор 76-го псалма преодолел то, что отделяло его от Бога, и оказался перед лицом Всевышнего. Недавнее отчаяние сменилось благоговейным трепетом. Этот человек почувствовал высшую нравственную чистоту, святость, непорочность, совершенство во всем. Он почувствовал несравненное величие Господа Бога. Благодаря причащению к высшей сущности псалмопевец сумел разобраться в самом себе. Он понял, что же все-таки остановило его падение. Он тогда подумал, куда приведет меня отчаяние? В безнадежное и бессмысленное неверие, в неопределенность и пустоту. Теперь же он увидел, что его остановило присутствие великого Бога, равного которому нет. Как апостол Петр, псалмопевец сказал, «Куда мне идти? У Тебя одного, Боже, глаголы вечной жизни. Ты един, и нет иного». Человеку по природе свойственно стремление искать Бога или Царя, но в действительности есть лишь один Бог и Царь. И псалмопевец понял это, когда могущество, величие и любовь Господа осенили его. Дорогие друзья, мы продолжаем наши уроки по книге Рея Стедмана «Господь, пастырь мой». И сегодняшняя тема называется «Величие Божие». Всякий, кто когда-либо задавался вопросом, а можно ли доверять Богу, или есть ли в жизни абсолютные ценности, или даже в чем смысл жизни, должен почерпнуть для себя немало полезного из 76-го псалма. Этот псалом написан человеком, нашедшим выход из тупика, в который его загнали мысли типа «Вот мое горе, изменение десницы Всевышнего». Псалом 76, 11 стих. Псалмопевец усомнился в неизменности Господа Бога, приписал ему капризность и ветреность, пришел в отчаяние от получившейся картины мира, но сумел преодолеть собственное заблуждение и, наконец, прийти к торжественному утверждению. «Боже, свят путь Твой! Кто Бог так великий, как Бог наш?» Псалом 76, 14 стих. Как сам псалмопевец сообщает нам, помогло ему размышление о деяниях Божиих. Долго и сосредоточенно он обдумывал конкретные дела, творимые Господом на протяжении тысячелетий и подтверждаемые историческими исследованиями, свидетелями очевидцев и явным влиянием на процесс развития человеческого общества. Конечно, псалмопевец вспоминал о таких выдающихся событиях, как кары, обрушившиеся на Египет, сломившие сопротивление фараона и освободившие народ Божий. За этими чудесами последовали другие. Сыны Израилевы покинули Египет и по суху перешли Черное море. Причем расступившиеся перед ними воды сразу сомкнулись вновь над головами преследователей. Оказавшись в пустыне, иудеи могли бы умереть от голода и жажды, но Господь посылал им манну с небес и воду из скалы, и даже одежда их не износилась за 40 лет. Свыше миллиона людей сумели прожить 4 десятилетия в пустыне без связи с внешним миром. И при этом ни в чем не нуждались, а подойдя к границе земли обетованной, внушили ужас ее обитателям. Здесь тоже не обошлось без чудес. Перед началом битвы Бог остановил солнце, и Иисус Навин без труда покорил растерянных жителей Ханаана. Обдумывая все эти удивительные события, псалмопевец не может не воскликнуть: «Боже, свят путь Твой! Кто Бог так великий, как Бог наш?» В этих словах звучит твердая уверенность, к которой псалмопевец пришел, как мы знаем, не сразу. Такой потрясающий скачок произошел благодаря размышлению над делами Божьими. И для многих людей этот рассказ станет средством спасения от депрессии. Последовав примеру псалмопевца, они смогут вырваться из пут сомнений, когда вспомнят о делах Господа как в истории человечества, так и в их собственной жизни. Однако некоторые не могут поверить, что все эти чудеса в самом деле творение руки Всевышнего. А кто сказал, что такие события не имеют более простого объяснения? С подозрением спрашивают они. Кто докажет, что ваша теория о божественном участии в истории человечества не выдумка, призванная успокоить малообразованные массы? Где гарантия, что это не собрание мифов и легенд? Что же, наш псалмопевец ожидал подобных вопросов, и именно поэтому его случай изложен столь подробно. Описав свои переживания во всей глубине, он переходит к стихам 15 и 16, где показывает этапы пути к жизнеутверждающему выводу о несравненном величии Бога. Давайте разберем эти этапы внимательно, чтобы ничего не пропустить. Если авторство удивительных событий всемирной истории и частной жизни в самом деле можно было бы приписать кому-то иному, то все разговоры о религии немедленно свелись бы к марксистскому тезису про опиум для народа. Нам пришлось бы согласиться с классиком коммунистической идеологии и признать, что наша вера была лишь бегством от реальности, дурманом, позволяющим забыть о тяготах трудовой жизни. Однако псалмопевец не оставляет автору манифеста ни одного шанса на победу. Два замечательных стиха, 15 и 16, несут в себе два тезиса о великих делах Божьих, которые однозначно заставляют заключить: «Боже, свят путь Твой! Кто Бог так великий, как Бог наш?» Во-первых, события, о которых размышляет псалмопевец, свидетельствуют о несравненном могуществе Господа Бога. «Ты – Бог, творящий чудеса! Ты явил могущество свое среди народов!» Конечно, скептик заметит, что и люди порой демонстрируют большую силу, используя законы природы. Тому пример – печально известная водородная бомба. Однако речь идет о могуществе, заведомо превосходящем любые достижения человека, будь то изобретение древних египтян, проживавших за пару тысяч лет до Рождества Христова, или технические новшества 21 века. Псалмопевец пишет о могуществе, повергающем в удивление и трепет, о сверхъестественной силе, с которой ни один гений человечества не смеет сразиться. В наши дни стало принято с презрением говорить о сверхъестественном. Ветхозаветные чудеса вызывают снисходительные улыбки образованных людей. Однако сущность тех событий такова, что множество мужчин и женщин всех возрастов и социальных групп были и будут вынуждены признать: воистину, такое человеку не подвластно. Возьмите, к примеру, переход через Черное море. 1,5 миллиона человек прошли меж двух водяных стен, вскоре вновь сомкнувшихся и погубивших египетских воинов. это событие стало хорошо известно в древнем мире и оказало несравнимое влияние на ход истории. Даже при современном развитии техники невозможно воспроизвести подобное чудо. Единственное, что может сделать современный человек, так это принизить значение этого события или переписать историю, чтобы она укладывалась в рамки материалистических представлений. Забавный пример тому – история о мальчике из одной воскресной школы. Придя домой, он рассказал родителям, что учитель рассказывал им о Моисее. Бог назначил Моисея генералом. Все иудеи слушались его, и поэтому они смогли убежать из Египта. Когда армия подошла к глубокому морю, Моисей приказал главному инженеру построить понтонный мост. Иудеи быстро переправились на тот берег. Однако они были не глупцы, они знали, что египтяне погонятся за ними. Пока армия шла по мосту, инженер приготовил взрывчатку и установил ее под мостом. Египтяне дошли до середины моста и взлетели на воздух. Так иудеям удалось бежать из плена. Потрясенные родители не знали, что и думать. Наконец папа спросил: «Неужели учительница так вам объяснила?» «Конечно нет», — засмеялся маленький историк. «Если объяснять, как она, так никто не поверит». К сожалению, многие взрослые историки, наделенные титулами и званиями, мало отличаются от наивного малыша, переделывающего рассказ учительницы. Вот что заявил Мэтью Арнольд: «Чудес не бывает, следовательно, чудес не было». Вероятно, он был крайне горд собой, когда сочинил такую афористичную формулировку. Некоторые его коллеги выражают ту же мысль несколько иначе. «Бога нет, а значит, и чудес не бывает. А если чудес не бывает, то и Бога нет». Логика современных историков хромает. Нельзя начинать с голословного утверждения «чудес не бывает». Вначале следует задать вопрос: а бывают ли чудеса? И аргументированно ответить на него. Не устаю удивляться на, в общем-то, неглупых людей, которые проявляют удивительную поспешность, как только дело доходит до разбора многочисленных свидетельств об имевших место чудесах. Если рассматривать Библию как записи, сделанные находившимися в здравом уме и твердой памяти очевидцами, то уже одной этой книги достаточно, чтобы многократно подтвердить реальность сверхъестественных событий. Почему-то историки охотно верят всем другим древним летописям. Рассказы Иосифа Флавия об иудейских войнах воспринимаются как полноценный исторический документ. А сходное описание из Нового Завета, оставленное честными и порядочными людьми, отметаются на основании того, что в тексте встречаются ссылки на сверхъестественное. Однако, если мы все же допустим возможность существования Бога, причем желающего открыть себя людям, чудеса органично впишутся в картину мира. Сердце человека склонно сомневаться. Разум его стремится объяснять события как укладывающиеся в рамки привычного. Как Бог может заставить нас задуматься, только сотворив нечто в эти рамки не укладывающееся? Именно поэтому в Библии записано так много удивительных событий. Это и исход, и чудеса, творимые пророками, и воскрешение мертвых, и плавающее железо, и очищение отравленной воды. А чудеса, совершенные Иисусом Христом? Притворение воды в вино, насыщение 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбками, исцеление слепых, глухих и больных, воскрешение мертвых и величайшее из чудес – собственное воскресение после распятия и погребения во гробе Иосифа из Аримафеи. Крайне важно отметить, что в дни описываемых событий даже противники христианства вынуждены были признавать реальность творимых чудес. В 4 главе Деяний святых апостолов читаем, что Петр и Иоанн отправились в храм и по дороге исцелили калеку. Это вызвало волнение в городе. Иудейские власти и раньше боялись нового суеверия, с которым надеялись покончить, убив Иисуса. Очередное чудо повергло их в панику. Апостолов вызвали на допрос. Вот как это было. Читаем Деяния, 4 глава, 15 по 17 стихи. «И приказав им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собою, говоря, что нам делать с этими людьми? Ибо всем, живущим в Иерусалиме, известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть сего. Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозою запретим им, чтобы не говорили об имени сём никому из людей». Собственные интересы и бюрократическая тупость помешали членам Синедриона верно оценить смысл чуда, хотя они и не могли отрицать самого факта. К сожалению, такое отношение к библейским чудесам – обычное явление на протяжении всех последующих веков. Псалмопевец же, вспомнив о чудесах, увидел в них выражение несравненного могущества, с которым ни один человек не может соперничать. Глупо отрицать их истинность. Они широко известны и органично вписаны в историю. Нелепо попытаться повторить их. Нам недоступны даже самые простые из деяний Всевышнего. Сказано, что Бог даст нам тела нерукотворные. Все совершаемое Богом нерукотворно, то есть не может выйти из руки человека. В основном нас окружают рукотворные вещи. Даже самый сложный компьютер является плодом человеческого мастерства. Однако есть вокруг нас и нерукотворные, подобные нам живые существа. По сравнению с разумом человека, искусственный интеллект кажется примитивным и неуклюжим. По сей день наука не научилась повторять чудотворение, воссоздавать даже мельчайшую часть живого организма. Самый скромный цветок настолько затейливо устроен, что каждая его тычинка поет славу могуществу Творца. Неудивительно, что псалмопевец воскликнул: «Ты, Бог, творящий чудеса!» Человеку остается лишь в благоговейном трепете созерцать дела Божии, а повторить или объяснить их мы не в силах. Однако не только сверхъестественная сущность деяний Господних подвигла псалмопевца воскликнуть: «Кто Бог так великий, как Бог наш?» Он заметил также вторую, важнейшую их черту. Они направлены на избавление человека. Читаем 16 стих. «Ты избавил мышцею народ твой, сынов Иакова и Иосифа». Что значит избавлять? Это значит исправить и восстановить то, что было, казалось бы, безнадежно испорчено или утрачено. В бытность мою семинаристом я все 3 лета проходил практику в 2 церквях города Пасадены. Как и все студенты, к весне каждого года я оставался совсем без средств и надеялся лишь на тот счастливый день, когда мне заплатят за практику. Чтобы как-то прожить, я сдавал в ломбард печатную машинку, единственную свою ценную вещь, а затем с зарплаты выкупал ее. Пока машинка стояла в ломбарде, пользы от нее не было никому, ни мне, ни ростовщику. Только заплатив выкуп, я возвращал ей радость полноценного служения. Так же обстоит дело с избавлением как особенным деянием Божьим. При этом каждое вмешательство свыше направлено на восстановление исконного качества жизни человека. Люди избавляются от накопленных за долгие годы вредных привычек, обид, злобного отношения друг к другу. Избавляются, чтобы начать жить в соответствии со своей природой. Не так давно мне довелось провести несколько часов за беседами с одним человеком. Всю свою взрослую жизнь он боролся со своими гомосексуальными наклонностями, что, наконец, довело его до полного отчаяния. Большинству из нас трудно даже представить весь кошмар, таящийся за внешне спокойным и даже улыбающимся лицом. Страх разоблачения, чувство вины, отвращение к самому себе, душевное терзание. Мой собеседник поведал мне и о невероятной радости. Ему удалось изменить свою жизнь. Сияющими глазами он рассказывал, как Бог избавил его от страданий, даровал свободу, возвратил в нормальное общество. События, связанные с исходом, также были направлены на избавление. Избавление иудейского народа от рабства. Все кары, обрушившиеся на Египет, включая смерть первенцев, были чудесами, с помощью которых Господь выкупил свой народ из плена. Новый Завет утверждает, что все, связанное с Иисусом Христом, имело ту же цель – избавление. Ради этого Бог стал человеком. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас. 2 Коринфянам 8:9. Слово стало плотью и обитало среди нас. Иоанна 1:14. Ради нас. Такова любовь, избавляющая. Ради этого была Голгофа. Вновь и вновь мы читаем слова. Христос умер за грехи наши. 1 Коринфянам 15:3. Не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. 2 Коринфянам 5:15. И чтобы мы веровали, что Иисус умер и воскрес за нас. 1 Фессалоникийцам 4:14, что Он предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Римлянам 4:25. Христово воскресение – величайшее из чудес, необъяснимое с точки зрения законов природы, но неоспоримое с точки зрения законов истории. И такое чудо из чудес свершилось ради того, чтобы освободить нас. Иисус Христос всегда может спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Евреям 7:25. Он всегда жив ради нас. Обратите внимание еще на один момент. Псалмопевец говорит об избавлении, но не для всех. «Ты избавил мышцею народ твой», то есть народ Божий. Спасение не может быть навязано человеку незаметно для него самого или тем более против его воли. Оно для народа Божия, для людей, ответивших на голос Божий, повинующихся Слову Его. Христос есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. 1 Тимофея 4:10. Хотя Господь готов спасти всех, спасет Он лишь тех, кто откликнулся на Его зов. Все вокруг нас свидетельствует о Творце. Воздух, которым мы дышим, пища, которую мы вкушаем, солнце, которое нам светит, наконец, упорядоченность всего сущего. Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Евреям 11:6. Кто-то утверждает, что не может найти Бога. Пусть приблизится к Богу, и Бог приблизится к нему. Так говорится в Писании. Вспоминаю свой первый курс в колледже, когда я был неопытным мальчишкой с кучей вредных привычек, разбродом в голове и уверенностью в том, что в моих бедах виноват кто угодно, только не я сам. Оглядываясь назад, я вижу, как шаг за шагом избавительная любовь Христа вела меня прочь от губительных занятий, от дурных приятелей, от беспорядка в мировоззрении к свободе. Ты, Бог, творящий чудеса. Ты явил могущество свое среди народов. Боже, свят путь Твой. Кто Бог так великий, как Бог наш? Можете ли вы с уверенностью произнести эти слова вместе с псалмопевцем? Слышите ли вы зов свыше? Откликаетесь ли на него? Быть может, вы сидите в полной тишине и надеетесь на чудесное вмешательство, способное переменить вашу скучную жизнь вопреки вам самим. Не рассчитывайте на это. Путь Божий свят, и величие Его не сокрыто от очей верующих. Встаньте, встряхнитесь, сделайте шаг навстречу Господу, ибо Он уже давно взывает к вашему сердцу. Тогда, только тогда вы, наконец, услышите Его и сможете воскликнуть: «Кто Бог так великий, как Бог наш?» Дорогие друзья, сегодня мы заканчиваем наши уроки по книге Рея Стедмана «Господь, пастырь мой». Последняя тема называется «Из бездны к небесам». «Видели тебя, Боже, воды, видели тебя воды, и убоялись, и вострепетали бездны. Облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы твои летали, глаз грома твоего в круге небесном. Молнии освещали вселенную, земля содрогалась и тряслась. Путь твой в море, и стезя твоя в водах великих, и следы твои неведомы. Как стадо вел ты народ твой рукою Моисея и Аарона». Эти стихи мы прочитали из 76-го псалма, стихи 17 по 21. Первая часть псалма была полна воплей отчаяния. Перед нами был человек, раздираемый сомнениями, стоящий на грани вероотступничества, воображавший Бога капризным и переменчивым. Хотя подобное состояние нельзя назвать необычным. Многие верующие проходят через это время от времени. Псалмопевец отличается от типичного страдальца тем, что находит выход из тупика, вырывается на свободу и восклицает: «Боже, свят путь Твой! Кто Бог так великий, как Бог наш?» По его собственным словам, помогло ему в этом размышление об исторических деяниях Божьих, о явных свидетельствах участия Господа в жизни человеческого общества. Псалмопевец заметил два важных момента, подтверждающих небесное авторство этих событий. Во-первых, сверхъестественный характер происшедшего. Даже теперь, спустя 30 веков после написания псалма, человек не в состоянии воспроизвести эти великие деяния. Во-вторых, особенное назначение происшедшего. Дела Божьи направлены на избавление его народа от рабства. И эта искупительная, освободительная направленность характерна для всего, что творит десница Всевышнего. В данных стихах автор псалма останавливается на том деянии Божьем, которое особенно помогло ему. Он вспоминает многие великие события прошлого, но из всех выбирает одно – переход через Черное море. По собственному опыту могу подтвердить, в трудные времена, когда сердце разрывается от эмоциональных переживаний, все валится из рук, одно несчастье сменяется другим, а вера висит буквально на волоске. Лучше всего помогает размышление над этим чудесным событием. Рука Господня разделила бурные волны и открыла путь по суху, по дну морскому, между двух стен воды. Уверяю вас, дорогой мой слушатель, что нет лучшего способа преодолеть отчаяние. Попробуйте сами, и вскоре из ваших уст также раздастся радостный клич: «Боже, свят путь Твой! Кто Бог так великий, как Бог наш?» Итак, псалмопевец заметил, что рука Божия стоит за каждым событием человеческой жизни. Размышления, которые привели его к этому важному выводу, развивались так. Сила, страшившая сынов Израилевых, сама страшилась Господа, что отражено в стихе 17. «Видели тебя, Боже, воды, видели тебя воды, и убоялись, и вострепетали бездны». Ужас иудеев можно легко представить. Огромное число народа стояло на берегу моря. Времени обходить не было, ибо на горизонте уже виднелись копья египтян. Неужели Бог вывел их из плена только для того, чтобы они попали в западню, где воины фараона расправились бы со всеми? Однако сомнения оказывались безосновательными. Бог вмешался в их жизнь самым чудесным образом. Он повелел Моисею поднять руку на море, и воды расступились. Однако хочу обратить ваше внимание, что опасения иудеев не рассеялись. Сыны Израилевы подчинились слову Моисея и ступили на открывшуюся дорогу, но продолжали дрожать от страха все то время, пока шли по морскому дну меж стен воды, удерживаемых десницей Всевышнего. И тут они заметили, что и воды боятся. Воды трепещут от ужаса перед Творцом Вселенной. Море навело страх на иудеев, но само убоялось величия Господа. В поэтической форме псалмопевец доносит до нас важную истину. Даже неподвластная человеку стихия подвластна Богу. Новый Завет приводит подобный случай. Как-то апостолы попали в бурю на море Галилейском, в то время как Иисус оставался на берегу. Волны захлестывали лодку, ветер бросал ее из стороны в сторону. В ночной тьме не было видно ни звездочки. Неудивительно, что 12 учеников начали прощаться с жизнью. Однако в ту минуту, когда их ужас достиг высшей точки, они увидели Иисуса Христа, идущего к ним по воде среди мрака и волн. Писание говорит, что апостолы встревожились, то есть, как и иудеи перед расступившимся Черным морем, они испытали страх, на этот раз не перед силами природы, а перед чудом. Волны, напугавшие учеников, на самом деле повиновались Иисусу. Он ступал по ним ногами, и это было символом его власти над происходящим. Увидев Господа, апостолы вскричали от страха, думая, что это призрак. Но он сказал: «Это я», Матфея 14:27. Эти слова означают: «То, что напугало вас, это я». Мы часто забываем, что за каждым событием, силой, противником стоит Господь. Ему подчиняется все сущее. Именно этот вывод делает псалмопевец, вспомнивший о переходе через Черное море. наводящие ужас силы, повинуются Богу и боятся Его. Далее автор 76-го псалма подходит к тому же вопросу с другой стороны. В стихах 18 и 19 он замечает, что стихия – лишь орудие в руках Господа. Облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы твои летали. Глаз грома твоего в круге небесном, молнии освещали вселенную. Земля содрогалась и тряслась. Каждый, кому доводилось попадать в сильную грозу, знает, о чем пишет псалмопевец. Вспышки молний со всех сторон, оглушительные раскаты грома, содрогание земли. Однако в этих стихах гроза описана не совсем обычно. Добавлено местоимение «твои», «твоего». Гром и молнии принадлежат Богу. И этот вывод псалмопевец сделал благодаря размышлениям о переходе через Черное море. Сыны Израилевы боялись того, что на самом деле было лишь орудием в руках Всевышнего. Ни силы природы, ни силы человеческие не могут совершить ничего без высочайшего позволения Божия. Когда-то я читал дневник священника из французской Швейцарии, который в годы войны попал в гитлеровские застенки. Он пишет: «Я никогда бы не выдержал все это, если бы не мысль о том, что гестапо находится в руке Божией, в его левой руке. Самые ужасные диктаторы и самые жалкие трусы живут, чтобы исполнять волю Христа. В час испытаний только мысль о том, что все происходящее находится в ведении Божьем, может помочь пережить страдания. Нет ничего более величественного в Новом Завете, чем описание последней недели Иисуса. Он был покинут друзьями, предан учениками, отдан под суд. Понтий Пилат, олицетворявший тогда императорскую власть, был потрясен видимой беззащитностью и слабостью узника. «Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя?» – спросил прокуратор. Однако Иисус взглянул на него и ответил: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». Смотрите, Иоанна, 19 глава. С 10 по 11 стихи. Во всех летописях мира вы не найдете более впечатляющего рассказа. Все силы мира сего повинуются Богу. Кроме этой великой истины, псалмопевец познал еще одну. 20 стих 76-го псалма. «Путь твой в море, и стезя твоя в водах великих, и следы твои неведомы». 1,5 миллиона иудеев отправились из Египта на поиски своей земли, уверенные, что их ведет Бог. Они видели страшные кары, которые обрушились на египтян, так что сердце фараона смягчилось, и он отпустил народ Израиля. Под предводительством Моисея и Аарона освобожденные иудеи направились в пустыню, и тут на их пути оказалось Черное море. Они не понимали, что происходит, почему Бог привел их в ловушку. Однако то, что произошло потом, показало, что каждый шаг их пути был направляем свыше. Размышляя об этом, псалмопевец делает важный вывод. Если человек не понимает, как действует Бог, это не означает, что Бог бездействует. К сожалению, многим нашим современникам эта истина по-прежнему неизвестна. Нам хочется, чтобы Бог объяснил нам все, что делает. В противном случае мы нервничаем, беспокоимся, боимся совсем, как сыны Израилевы, стоявшие на берегу Черного моря. Многие из них тогда заметались по берегу, а потом набросились на Моисея. «Куда ты нас завел? Мы пропали, пропали! Все из-за тебя!» Если задуматься, мы с вами тоже могли бы вспомнить за собой подобное поведение. Однако псалмопевец заглянул глубже. Он смог понять, что с самого начала намерение Божие было перевести иудеев через Черное море. Именно для этого Господь вывел их из Египта. «Путь твой в море, и стезя твоя в водах великих». Сыны Израилевы даже не догадывались о предстоящем чуде. Следы твои неведомы. Но Богу все было известно заранее. Осознание великого замысла Божия, стоящего за каждым событием, помогло псалмопевцу разобраться и в собственной ситуации. Как мы с вами помним, груз проблем сводился в сущности к одному – кажущемуся бездействию Господа. Молчание небес довело несчастного до душевного кризиса, вылившегося в слова. «Вспоминаю о Боге и трепещу, помышляю и изнемогает дух мой. Ты не даешь мне сомкнуть очей моих, я потрясен и не могу уснуть». Псалмопевец мучился вопросами и не находил на них ответов. «Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда перестала милость Его и пресеклось слово Его в род и род? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои?» Это все мы читаем с 8 по 10 стихи 76-го псалма. Страдальцу казалось, что Бог ничего не делает для облегчения его участи. Однако, вспомнив об удивительном переходе иудеев через Черное море, он вдруг понял, что в его душе происходит нечто подобное. Его предки, стоявшие у края воды и не чаявшие избавления, тоже подумали, будто Господь отвернулся от них. Они забыли, что следы Всевышнего неведомы. Задолго до того часа Бог начертил их маршрут прямо по дну морскому и теперь вел их точно по обозначенной линии. Думаю, многие христиане переживали подобное озарение. Энни Джонсон Флинт даже выразила свои чувства в стихах. «Доводилось тебе покориться судьбе и ждать чуда пред морем безбрежным, когда враг за спиной и вода пред тобой, но внутри бьется пламень надежды. В ожидании замри, страх души усмири, знай, что близок час бури грядущей. Ветер Божий придет, гладь воды разобьет и откроет путь в райские кущи. Справа море стеной, слева море стеной, под ногами дорога сухая. Твое войско идет, глядя только вперед, ароматы морские вдыхая. Смерть врагов позади, Ханаан впереди, сердце радостным жаром пылает, песню славы поет и ликует народ, а на бреге Господь вас встречает. Весьма поучительная история для верующих на все времена. Бог прокладывает стезю через море, через горе, через испытания, не в обход трудностей, а через них. Также Он поведет нас и обязательно выведет из любой безвыходной ситуации. Однако есть и третья истина, которую познал псалмопевец, размышляя над великими деяниями Божьими, а именно, что Бог – пастырь народа своего. Читаем 21 стих 76-го псалма. «Как стадо вел ты народ твой рукою Моисея и Аарона. Вряд ли есть более яркий образ, описывающий отношения Бога и человека. Подобно пастуху, дающему своим овцам все необходимое, Господь заботится о нас с вами и дает то, в чем мы отчаянно нуждаемся. Прежде всего, Он дает нам смысл жизни. Наш пастырь ведет овец на горные пастбища или к прозрачным водам с определенной целью. Также он может повести свое стадо близ стаи волков. Не по недосмотру, а потому что таков его замысел. Смысла – вот чего не хватает в жизни многим людям. Отсутствие этой важнейшей составляющей человеческого существования ведет к стремительному росту числа самоубийств в современном западном обществе. Людям кажется, что им незачем жить. Однажды ко мне пришел посетитель и пожаловался, что хотя у него есть все, чего можно пожелать, он не желает ничего из того, что у него есть. Он был всерьез болен синдромом бесцельности. Добившись всего, о чем мечтал, он вдруг понял, что ничто из этого не стоило его усилий. К счастью, пастырь добрый дает цель в жизни, наделяет смыслом все, что мы делаем. Мы начинаем понимать, что существует нечто высшее, благодаря чему все наши старания оправданы. Пастырь удовлетворяет и другую нашу потребность – в любви. Он защищает овец и заботится о них. А что есть недостаток любви? Отчаянная потребность в защите и заботе. В своем первом послании апостол Петр призывает верующих с надеждой ждать пришествия пастыря-начальника. «Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас». 1 Петра 5:7. Так важно понять, что каждый из нас имеет для него значение. Священное Писание нередко прибегает к образу пастыря, чтобы подчеркнуть нежную заботу Господа о верующих. В следующем псалме мы опять читаем о великих деяниях прошлого. Послушайте, 77-й псалом, 51 по 54 стихи. «Поразил всякого первенца в Египте, начатки сил в шатрах хамовых, и повел народ свой, как овец, и вел их, как стадо, пустынью. Вел их безопасно, и они не страшились, а врагов их покрыло море. И привел их в область святую свою, на гору сию, которую стяжала десница его». В 77-м псалме Бог сравнивается с пастырем, а в 79-м автор прямо обращается к Господу. «Пастырь Израиля», послушайте, со 2 по 4 стих 79-го псалма. «Пастырь Израиля, внемли, водящий, как овец Иосифа, восседающий на херувимах, яви себя перед Ефремом и Вениамином и Манассией, воздвигни силу твою и приди спасти нас». Чудесные строки псалмов отозвались в Новом Завете, когда Иисус объявил: «Я есмь пастырь добрый» Иоанна 10:11 по 15. Апостол Павел называет Христа «пастырь великий» Евреям 13:20, а Петр – «пастырь-начальником» 1 Петра 5:4. Господь принимает на себя обязанности пастыря радостно и навсегда. Он согревает ягнят у себя на груди, ищет отбившихся от стада, врачует больных. В час испытаний псалмопевец узнал, что Бог прежде всего пастырь для верующих. И даже когда человек чувствует себя брошенным и одиноким, это не так. Мы всегда в любых обстоятельствах находимся под пристальным взором заботливого и любящего пастыря. Любимым псалмом многих верующих является 22-й. «Господь, пастырь мой! Я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях. Здесь выражена великая истина об отношении Бога к Его народу. Ищущие утешение сердца обращаются к этим строкам на протяжении многих веков. Господь, пастырь мой, обратите внимание на притяжательное местоимение «мой», не какой-то чужой, неизвестный. Он ведет меня, я иду за Ним, я ни в чем не буду нуждаться. Месяц назад я расплачивался в магазине, и продавщица вдруг спросила: «Вы господин Стэдман, пастор библейской церкви?» Получив утвердительный ответ, она назвала себя. «Не помните?» «Помнил ли я? Встречу с ее семьей невозможно забыть. Они переехали в наш город 2-3 года назад, знакомых у них никого не было, поэтому временно им пришлось остановиться в гостинице. С ними был 12-летний сын. Отказавшись идти с родителями смотреть дома, он остался один, а по возвращении мать и отец обнаружили его повесившимся в стеклянном шкафу. Не зная, куда податься со своим горем, они листали телефонный справочник и наткнулись на мое имя. Оба они выросли в христианских семьях. И хотя позже отошли от религии, в ту тяжелую минуту решили позвонить пастору. Когда я пришел в гостиничный номер, там все еще чувствовалось дыхание смерти. Вначале я не знал, что сказать, просто слушал их сбивчивый рассказ. И вдруг я почувствовал, что им необходим Псалом 22. Открыв Библию, я начал читать. И сразу ощутил, что вся атмосфера в комнате изменилась. Мы молились вместе и опять читали. Позже на похоронах я произнес проповедь по 22-му псалму. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною». Во время нашей неожиданной встречи в магазине та женщина сказала мне: «Вы даже представить себе не можете, какое утешение ваш псалом принес нашей семье. Мы с тех пор не раз его вспоминали. Это было как лучик света в кромешной тьме. Господь, пастырь мой». На эти слова мы могли опереться. Подобным образом псалмопевец, когда увидел за кажущимся бездействием Бога его любовь и заботу, понял, что не все потеряно. Господь выведет из мрака и ужаса на солнечные злачные пажити, к тихим водам. Именно поэтому он смог воскликнуть: «Боже, свят путь Твой! Кто Бог так великий, как Бог наш?» 76-й Псалом, 14 стих. Удалось ли вам, мой дорогой слушатель, преодолеть сомнения, страдания, испытания, искушения? Вперед, через море, по проложенному Господом пути, на тот берег, где можно с восторгом кричать и петь: «Кто Бог так великий, как Бог наш?» Здесь у нас есть преимущество даже перед псалмопевцем. Нам можно вспомнить намного больше великих дел Божьих. Помимо бегства из Египта, странствий по пустыне и других событий древней иудейской истории, мы знаем о временах Давида и других псалмопевцев, об эпохе пророков Исаии, Иеремии, Илии, Елисея. Мы можем вспомнить и самое замечательное событие всех времен – пришествие Сына Божия, Его пребывание среди людей, Его чудеса и знамения, а потом триумфальное шествие Церкви по языческому миру, великие дела, творимые Богом через верующих. Так будем же размышлять об исторических фактах христианства. Прежде всего, о воскресении Господнем, краеугольном камне нашей веры. А далее, о почти 20 столетиях церковной истории. Об удивительных событиях этого периода, когда Бог вновь и вновь пробуждал людей к истине. Достаточно вспомнить бурные годы Реформации, когда Мартин Лютер осмелился выступить против тирании средневекового католичества и вывел народ Божий из рабства ложных доктрин. Бог привел иудеев в землю обетованную по слову своему. в течение нескольких веков. Обещание казалось невыполнимым. Но посмотрите на современный Израиль, на современный Иерусалим. Вот оно, еврейское государство. Идут разговоры о построении нового храма, как и предсказано в Писании. Бог исполнил все точно, как говорил. Размышляйте. Размышляйте о деяниях Всевышнего. Вспоминайте великие дела Его в истории. Все деяния Господни направлены на избавление. Все сверхъестественны. Все раскрывают нам сущность Бога, как пастыря верующих. У нас достаточно оснований верить в Господа Бога и в Его любовь, в Его истинность и верность. Кто Бог так великий, как Бог наш? Благодарим Тебя, Отче, за наставление, которое даруешь слушающим этот псалом. Мы познали великие истины, и отныне будем полагаться на них в час искушения или сомнения. В наши бурные времена люди опрокидывают основы своего существования, отказываются от проверенных веками истин, забывают суть вещей. Помоги нам вернуться к началу начал, задуматься о творимом десницей Всевышнего. Слава Тебе, Господи, слава чудесным делам Твоим! Они сверхъестественны, они спасительны, они являют нам лик пастыря доброго. Они никому из человеков не под силу. Боже, открой глаза тем, кто не замечает деяний Твоих, дабы уверовали в любовь Твою и, подобно псалмопевцу, вознеслись бы из бездны к небесам. Мы молим Тебя во имя Иисуса Христа, который живет и царствует во веки веков. Аминь.